Глава вторая. Продолжение царствования императрицы Елисаветы Петровны. 1751 и 1752 годы. Восстание приписных к фабрикам крестьян. Помещичьи и крестьянские междоусобия. Столкновение на межах. Предложение графа Петра Ивановича Шувалова о генеральном межевании. Указ против ябедников. Смягчающее движение в законодательстве. Продолжение брянского дела о беглых крестьянах. Магистратское дело в Белгороде. Беспорядки в Орле. Устюжские купцы и половники. Торговое и промышленное движение. Финансы. Дела церковные. Продолжение борьбы с инородцами в Сибири. Дела малороссийские. Письмо канцлера Бестужева к императрице. Ссора канцлера с братом его, Михаилом Петровичем Бестужевым. Столкновение с Австрией по поводу выселения сербов в Россию. Новая Сербия. Сношение с польско-саксонским двором. Переговоры с английским двором о субсидиях. Дела турецкие. Кончина шведского короля Фридриха и вступление на престол Адольфа Фридриха. Прекращение беспокойства относительно планов нового короля. Сношение с Данией. 1751 год начали в Петербурге обычными увеселениями. На другой день Нового года, как знатные обоего пола персоны и иностранные господа министры, так и все знатное дворянство с фамилиями от 6 до 8 часа имели приезд ко двору на маскарад в богатом маскарадном платье и собирались в большой зале, где в 8 часу началась музыка на 2 оркестрах и продолжалась до 7 часов по полуночи. Между тем убраны были столы кушаньем и конфектами для их императорских высочеств, знатными обоего пола персонами, иностранными господами-министрами в особливом покое, а для прочих, находившихся в том маскараде персон, в прихожих парадных покоях на 3 столах, на которых поставлено было великое множество пирамид с конфектами, также холодное и жаркое кушанье. Вон и большой зале, и в парадных покоях, в паникадилах и кракштейнах горело свеч до 5000, а в маскараде было обоего полу до 1500 персон, которые все по желанию каждого разными водками и наилучшими виноградными винами, также кофеем, шоколадом, чаем, аршатом и лимонадом и прочими напитками довольствованы. 18 января был при дворе другой такой же маскарад. С половины 1751 года в разных местах империи начало обнаруживаться явление, которое в следующем году приняло небывалые размеры. В Вятской провинции встали против своих властей крестьяне архиерейского дома, также Успенского, Трифонова и других монастырей. Пущих заводчиков велено было наказать кнутом, а прочих — батагами. Но крестьяне не допустили до этой экзекуции секретаря, приехавшего с драгунскую командою. Секретаря и 8 человек драгун избили. Тогда другие драгуны стали стрелять и убили 2 крестьян. Остальные крестьяне отступили, но залегли по всем дорогам, чтобы не пропускать команды. Послана была другая команда, которая выручила секретаря и схватила 3 зачинщиков мятежа. В других деревнях зачинщики разбежались при появлении команды. Вятский воевода Дубенский постарался исторически объяснить сенату положение крестьян в своей отдаленной и находившейся в особенных условиях провинции. Вятские крестьяне платят подати с трудом, потому что множество их за неимением своих земельных участков скитается, питаясь подаянием, а землями государственными. По большей части владеют дом архиерейский, монастыри, купечество и разного чина люди. В этой провинции, как видно, сначала были места лесные и пустынные. которые при поселении отдавали черносошным крестьянам во владение на оброк. Когда же стало людей умножаться, тогда эти крестьяне из отданных им земель продавали друг другу и, расчищая, селились деревнями. Также отдавали напомин души в архиерейский дом, монастырям и многим сельским церквам в приклады, продавали посадским, приказным и всякого чина людям. После переписи 1722 года крестьяне за малоимением в своих деревнях земли расчистили в разных местах пустоши и лесные земли и поселились на них деревнями и починками, а по нынешней переписи написали их в прежних деревнях, а в новорасчищенных деревнях и починках никаких душ не написали. Почему крестьяне подушных денег не платят, отговариваясь, что на этих землях душ не написано, а должны платить за них те, которые прежними их деревенскими участками владеют? Между Вятским и Устюжским уездами, близ Черной речки, поселились пришлые неизвестно какие люди в большом числе. Поселились насильно и живут деревнями и починками. Посылаемых к ним от Вятской канцелярии бьют и увечат, а следствие произвести нельзя за неимением известия о земельных дачах. Да и в других смежных с Вятскую провинцию местах, подле Яранского и Казанского уездов, а более на Утяцких, Новокрещенских, жалованных землях, таких же пришлых крестьян немалое число. Воевода предлагал прислать к нему извоченной коллегии копию спесцовых книг и по ним восстановить старые межи. Сенат приказал отправить извоченной коллегии межовщика, геодезиста и секретаря с копиями песцовых, межевых и переписных книг возможной скорости и написать, что Сенат представлением Дубенского доволен. В 1751 году статский советник Никита Демидов купил у князя Репнина имение в Обоянском уезде. Для отказа крестьян за нового помещика поехал майор с командою до Серпуховской воевода. Когда они приехали в село Ильинское, то крестьяне их туда не пустили и по выслушанию указа единогласно объявили, что они себя за Демидова к отказу не допустят и слушать его без кровопролития не станут. Это было осенью, а в конце года в то же село Ильинское отправился советник вотчинной коллегии Поляков. Но навстречу к нему вышли в поле крестьяне, человек до 1500, с рогатинами, дубинами и прочим дрекольем, и объявили, что его к себе в село не пустят, а чтоб прочел указ на том месте, где был остановлен. Поляков исполнил требования и поздравил крестьян, что они уже не принадлежат больше Демидову, а приписаны к собственным вотчинам ее императорского величества. Крестьяне отвечали, что за высочайшую милость благодарствуют, а его советника для переписки себя и приписки к собственным вотчинам государыни не пустят, потому что он послан по желанию и в пользу Никиты Демидова, и высочайшая милость еще им невероятна, ибо военная команда стоит кругом их вотчины. Сверх того, о приписке государыниным вотчинам должны они ожидать указа из вотчины ее императорского величества канцелярии. Сказавши это, крестьяне пошли обратно в село Ильинское, а советник возвратился в село Ивановское в двух верстах от Ильинского, опять посылал требовать, что пустили его в Ильинское, получил новый отказ и возвратился в Москву. Сенат, узнавший об этом, приказал объявить Полякову репримант за то, что сделал не так. Ему велено было только вотчины за Демидова не отказывать, а Демидову объявить, чтобы он вотчиною не владел и сборов с нее не сбирал. Это распоряжение, которое самим крестьянам показалось невероятным, не осталось без следствий. В 1752 году содержатель парусной и бумажной фабрики в Малоярославском уезде коллежский асессор Гончаров подал жалобу на непослушание крестьян. Посланную вследствие этой жалобы команду крестьяне встретили с оружием в руках в числе 800 человек. Команда остановилась, и в ее глазах крестьяне учились военной экзерциции, как надобно приступать и отступать. У них были какие-то необыкновенные ножи, и многие ходили в гренадерских шапках. Они напали на команду, разбили ее, отняли пушки. Принуждены были послать бригадира Хомякова с тремя полками. Ему удалось разбить крестьян благодаря артиллерии и утушить восстание. После этого Хомякову дано было такое же поручение, только потруднее. Дворянин Евдоким Демидов подал просьбу. «В Калужской провинции куплена отцом моим у графа Головкина к железным нашим заводам волость Рамадановская. Из крестьян этой волости треть, обученные мастерству, всегда находились в той провинции на наших заводах. Другая треть – на сибирских заводах, остальные – на пашне. В 1741 году эта волость откладывалась от нас, и крестьяне многие противности показывали. Приказчика нашего до смерти убили, а в нынешнем апреле месяце с 3 числа та же Рамадановская волость самовольно от нас отложилась. Воду из заводского пруда крестьяне все выпустили. Держащиеся в огне угольные дровяные кучи оставили, все люди разошлись. Заводские работы остановились, и крестьяне посланных наших к себе в деревни не пускают. Услыхав об этом самовольстве, крестьяне той же волости, обученные разным мастерствам и находящиеся на наших брынских и дугнинских заводах, многие, покинув работу, ушли в свою рамадановскую волость, а от этого многие работы остановились. Примером для рамадановских крестьян служило сопротивление крестьян репнинской волости, которые, как мы видели, достигли своей цели, освободились от Демидова. Как только пришел приказ от владельца всех крестьян Рамадановской волости выслать на работы на Дугнинский завод, то волость и поднялась. Репнинские говорили рамадановским, мы в Челобитных писали, что Демидов грозил нас размучить, и тем от него отошли. И вы пишите, что знаете. Главными зачинщиками были крестьяне – Горох, Рыбка, Бурлаков, Рыженков, Семенов, Рык, Чуприн и Волк. Староста Бурлаков начал было отрекаться от бунта, но его стали бить и принудили продолжать дело. Живший в волости солдат Дмитриев обучал крестьян воинским приемам. Вооружали не только всех мужчин, но женщин и девиц, нарядив их в мужское платье. Против возмутившихся был отправлен полковник Олиц с 500 человек команды. Но он был разбит крестьянами и взят в плен. Подполковник фон Рен. Один капитан, прочих чинов и рядовых 30 человек были ранены тяжело, так что оказались к жизни безнадежны. 9 офицеров и 188 рядовых получили легкие раны. Из крестьян было убито 59, ранено 42 человека. Тогда отправлен был бригадир Хомяков, усмиривший гончаровских крестьян. Демидовские крестьяне вышли и против него вооруженные, крича: «Мы ее императорскому величеству не противимся. Да смерть себе от Демидова видим, и в руки к нему не идем». Река разделяла их от войска. Солдаты начали стрелять, и видно было, что в крестьянских рядах было много убитых и раненых. Но это не отняло духа у крестьян, и они ни на шаг не отступили от берега. Хомяков требовал, чтобы высланы были из них лучшие люди для истолкования им указа. Лучшие люди пришли и объявили: «Мы ее императорскому величеству ни в чем не противимся. И если за государыню будем взяты, а за Демидова нас не отдадут и о том объявят нам указ, то противиться не будем». Хомяков не решался напасть, ждал подкреплений. Потом велел зажечь некоторые деревни и приступить к селу Рамаданову. Крестьяне выступили из села, причем схвачено их было человек 200. Но прочие разбежались и составили многочисленные разбойничьи шайки с огнестрельным оружием. В Петербурге нашли, что Хомяков действует очень слабо, и отдали его под военный суд. На его место явился генерал-майор Опочинин, которому удалось поймать 674 человека из возмутившихся крестьян. Главные зачинщики были сосланы в Сибирь на железные заводы Демидова, с приказом употреблять их в тяжкие работы. Жалобы на мучительство Демидова объявлены выдуманными, ибо 257 мастеровых и заводских рабочих показали противное. В том же 1752 году тульский купец Лугенин купил к полотняной фабрике в Белевском уезде село Сорокалетово. Но в это время пошел слух о восстании Рамадановской волости. Сорокалетовские крестьяне отказались ходить на фабрику, утверждая, что к фабрикам деревням быть не велено. Они собрались всем миром в приходской церкви, призвали священников, отслужили молебен и присягнули не слушаться Лугинина и друг друга не выдавать. При появлении военной команды крестьяне разбежались. Дело не ограничивалось крестьянами, приписными к фабрикам и заводам. В 1752 году аланецкие вотчины Хутынского монастыря отказали ему в повиновении. Три раза новгородская губернская канцелярия посылала их уговаривать, но они посланных выгнали, команду били и бронили и единогласно кричали, что указа не слушают и подписываться не будут. Сенат велел послать достаточную команду, исследовать дело и зачинщиков высечь плетьми нещадно. Крестьяне Вятской провинции Хлыновского уезда Ашланской волости вели дело законным порядком. Поверенный от этой волости крестьянин Бесперстов бил челом в Сенате. Имел он отъезд для торгового промысла в Оренбург. Узнавший об этом секретарь Вятской провинции Перминов прислал за ним, как за своим крепостным крестьянином, прислал к старости письмо, чтобы его сыскать и прислать к нему. Его сыскали и привели к Перминову, который стал ему говорить, чтоб он с приказчиками его, которые от него торгуют под чужими именами собственными его Перминова товарами, съездил в Оренбург и за это обещал наградить. Бесперстов отказался и отпущен домой. Но староста Шланской волости получил от секретаря предписание обобрать у Бесперстова и отца его все их имение, хлеб и скот. Староста исполнил предписание, и Бесперстов отправился к Перминову жаловаться на безвинную обиду. Перминов сказал ему: «Поедешь в Оренбург с моими приказчиками, то все свои пожитки получишь назад. Получишь и награждение за поездку. Если же не поедешь, то и всю волость разорю». Бесперстов поехал в Оренбург с приказчиком Перминова, хлыновским купцом Праздниковым, который жил в доме Перминова. С 1745 года по 1751 год Бесперстов прожил в Оренбурге и других городах, имея смотрение за приказчиками Перминова. Всякий его товар принимал и отправлял. Деньги взыскивал по векселям без всякого вознаграждения. А когда стал просить об увольнении, то Перминов прислал в Шланскую волость людей своих, и все пожитки его и отца его забрал без остатку. Взяли разного серебра 3 фунта, 10 лошадей, 26 овец, 21 свинью, 3 улья пчел, денег 30 рублей, и все отвезено в дом Перминова на мирских подводах.